Приветствую вас, дорогие друзья, в студии интернет-канал Фонтанка Офис, Ольга Маркин
и Николай Нелюбин.
Физкульт, привет, друзья. О чем еще можно говорить в понедельник, как не о денежках, да? Выходные канули, самое время посмотреть, чем мы с вами остались, и задуматься, что будет завтра. Тем более новости приходят очень любопытные. Российский союз промышленников-предпринимателей оценил затраты на закон Яровой в 10 триллионов рублей.
Но это правда к 2019 году.
Все равно впечатляет. Говорят, что разгонит инфляцию, и даже цифры говорят 1-2%. Только из-за одного пакета законов плюс 1,5% к инфляции. Да, круто. Точнее, плюс 1,5% к бюджету. В общем, 1,2% инфляции — это серьезно. Будем разбираться, что это значит, кто и когда начнет платить. И у нас на связи есть человек, который в этом, в общем-то, разбирается. В прошлом июне он нам говорил от имени компании «Мегафон», что придется повысить тарифы в 5 раз из-за этого самого пакета «Яровой». Вот почти год прошел, что у нас изменилось. Будем разбираться вместе с Петром Лидовым. У нас на связи директор по связям с общественностью компании «Мегафон». Петр Лидов, здравствуйте, Петр.
Добрый день.
Добрый ли день? Вот вы видите эти новости про РСПП, и вы продолжаете улыбаться или как-то с трудом?
Ну, смотрите, здесь улыбаться, конечно, трудно, потому что новости действительно печальные. Сразу хочу сказать, что это не наша оценка, это оценка РСПП. Я не знаю там точно, какая методика использовалась. Да это, в общем, и не имеет значения, потому что оценки всех операторов, они примерно, в общем-то, по своим масштабам сопоставимы, как и оценки государственных органов. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, когда вы начнете, вернее, мы все потребители, потому что я тоже за связь плачу, начнем за это платить, сказать сложно, потому что дело в том, что вот эти цифры, называемые 10 триллионов, или цифры, которые мы называли для себя 1 триллион 400 миллиардов, они просто неподъемны.
В любом случае, объясню, будь то 1,3 или будь то 10, и то фантастика,
и то нереально. Да, сильно не помогает. Ну, могу вам привести пример. Вот мы считали в прошлом году, мы еще давали цифру 1 триллион 400 миллиардов рублей. Это то, что придется платить Мегафону. Речь идет о 20 миллиардах долларов США. Вот это вот эта затрата, эти затраты, они просто в несколько раз превышают годовую выручку компании. То есть фактически нам лет 5 придется поработать на то, чтобы обеспечить вот это вот хранение данных. У меня тут перед глазами я вижу еще эти ужасающие цифры, сколько миллионов терабайт, миллиардов сообщений, голосовых вызовов и так далее придется хранить. Но я думаю, что это тоже погода не делает.
Суть подарите вот этого... нам цифру, раз уж вы в них смотрите, интригуете. Вот какую-нибудь цифру, чтобы мы осознали, еще
и ужаснулись.
Раз
осознали.
А я не знаю, может ли нормальный человек такое вообще осознать. Ну, допустим, объем хранения более 700 миллиардов голосовых вызовов, включая их содержание, около 50 миллиардов текстовых сообщений, примерно 6 миллионов терабайт данных, ну и так далее. Вообще, вывод, я не знаю, что помогло вам это или нет, или слушать.
Мы услышали красивые из этого... звуки, нам понравилось.
Ну, звуки, да, но суть стоит в том, что ни с финансовой, ни с технической точки зрения, ни с точки зрения здравого смысла, вот этот вот пакет в том виде, в котором он существует сегодня, он просто неисполним. А делать это придется вот в этой неисполнимой форме, напомню, с июля 2018 года.
То есть уже вот. Скоро?
Ну, относительно через год. Поэтому, конечно, сейчас все заинтересованные стороны, и особенно те стороны, которым пока по закону положено вот это все обеспечивать, это и операторы мобильной связи, хочу напомнить, что это не только мы просто одни из самых крупных, но это интернет-провайдеры, и крупные, и мелкие, все будут обязаны за свой счет оборудовать центр хранения данных и хранить информацию, ну, в том объеме, в котором она поступает.
Ну вот мы сейчас математикой этой займемся. Давайте мы первый момент зафиксируем. То есть на вопрос, когда мы с вами начнем платить и насколько больше, сейчас ответа нет даже приблизительного.
Ну да, ответа нет по простой логичной причине, что никто пока не знает, как это сделать. Соответственно, на сегодняшний день, даже если предположить, что мы, как я сказал в прошлом году, увеличим тариф в 5 раз, с экономической точки зрения это нереализуемо, потому что люди просто не смогут платить в 5 раз больше за связь. И такая экономическая модель просто, ну, она не работоспособна, ее не существует, у людей нет таких доходов. Вот, сегодня просто, ну, сегодня в стране экономические там, рецессии, кризис, как хотите называйте, у людей нет возможности взять и в 5 раз больше заплатить за мобильную связь.
Хорошо, то есть мы еще раз фиксируем, та оценка, которая звучала в июне прошлого года, несмотря на заявление РСПП, она остается прежней. Вы продолжаете говорить, что в 5 раз может вырасти, если все происходит так, как написано в этом пакете.
Ну да, может вырасти при условии того, что мы начнем линейно, так как написано, исполнять этот закон. А это значит, что именно операторы связи, именно провайдеры интернета будут за свой счет, а вернее за счет своих потребителей, складывать все, что потребители делают в сети, и это хранить там в течение того срока, который указан. Это касается и в первую очередь. То есть для начала это разорит, там, ну, не знаю, в Санкт-Петербурге или в каком-то другом городе местных интернет-провайдеров, потому что они вообще не понимают, как это делать, и у них таких денег даже близко нет. Вот. Операторам связи придется, значит, ну, опять же, мы гипотетически рассуждаем, придется, повысив цены значительно, что невозможно, ну, скорее всего, этого, конечно, не произойдет, но теоретически, да, повысив цены, работать в ноль только вот на выполнение этого закона. При этом еще хочу напомнить, что в таком случае вся прибыль вот в этом вот объеме будет связана на, будет списываться на себестоимость и вычитаться из налогообложения. Соответственно, на эту сумму операторы еще и налоги не заплатят.
Ну да.
Вот. А мы не самые мелкие налогоплательщики, надо сказать. Поэтому экономические и финансовые здесь параметры, они во многом бессмысленны. И здесь, конечно, надо находить компромисс между всеми участниками рынка. И с нашей точки зрения мы этот компромисс предлагали. Компромисс состоит в том, что, как и во всем мире, хранить эти данные должны не частные компании количеством 10 тысяч штук, а государство. Потому что только государство может дать хоть какие-то гарантии того, что вот ваши лично, уважаемые слушатели, зрители или кто там у нас
наблюдает,
ваши личные данные и содержание вашей переписки не будет продано, там, я не знаю уж кому, квартирным ворам, политическим оппонентам или просто любопытствующим гражданам. Это первое. То есть, если государство это хранит за свой счет, то тогда, наверное, целесообразно посмотреть на наше предложение, которое мы делали в прошлом году, ввести какой-то налог дополнительный на операторов, на интернет-провайдеров, который мог бы учесть и то, что цена увеличится для потребителей, и то, какие затраты отложены.
На что вы будете тратиться? Вот, допустим, все происходит так, как происходит. Вам сказали, давайте делайте, все, хватит уже плакать, стенать. Вперед, ребят, с песней. И вы будете тратить в первую очередь деньги на что? Вот расскажите, первое, второе, третье.
Ну, да, там не то, что первое, второе, третье, оно, собственно, одно там все. Дело в том, что, конечно, когда мы храним какие-то данные у себя на компьютере, ну, мы знаем, что простой пример, если у вас не хватает памяти, то сейчас вы можете докупить эту память в облачном сервисе у различных компаний, включая, кстати, и нашу.
Вот,
и это стоит денег. То есть хранение информации стоит денег. Почему? Потому что, конечно, для этого, для того, чтобы хранить информацию, строятся центры обработки данных. Это такие огромные, ну, фактически промышленные объекты, которые состоят из, ну, и выглядят, собственно, как завод. Это большое здание, заполненное компьютерным оборудованием, серверами и, ну, соединяющими ими, так, всякими системами.
Вам сколько надо квадратных метров площадей построить, чтобы разместить там необходимую аппаратуру?
Вы знаете, по поводу площадей, я, честно говоря, не строитель, мне сложно сказать, что это такое, но это заведение такого ангарного типа, это большие, я не знаю, наверняка вы все видели, не знаю, есть огромный, самый большой в России, по-моему, центр обработки данных у Сбербанка, это здоровое такое здание, есть большой очень под Самарой у нас огромный центр, это здание в 5 этажей, ну, это такой большой жилой дом.
То есть каждому оператору предстоит построить 5-этажный дом, как минимум?
Да, нет, ну, как минимум-то ладно, это есть по один. Пока дело не в том, сколько построить, там, это, наверное, дело не в площади, и не в доме, и не в бетоне, а дело именно в оборудовании, потому что для всего этого строительства, неважно на какой площади, нужно закупить оборудование. И вот если провести расчеты, исходя примерно из тех цифр, которые я вам назвал, но не возьмусь повторить, вот эти вот экзобайты и терабайты, то, собственно, вот так это все и рассчитывается. И хранение, значит, количество информации настолько колоссальное, потому что закон предусматривает не просто хранение информации о звонках,
разговорах и так далее, а хранение всего того, то есть фактически копии всего того, что вы делаете у себя в интернете. Ну, например, вы посмотрели фильм.
Так.
Посмотрели фильм онлайн. Значит, мы должны, тот оператор, который через сеть которого этот фильм прошел, должен его сохранить. Вот, ну и так далее. Посмотрели там 10 миллионов человек какой-нибудь фильм там, современный, «Викинг». Там, да? Вот, значит, 10 миллионов копий «Викинга» должно быть сохранено, ну и так далее.
Понятно. Отсюда, ну вот давайте все-таки я буду пытаться вас конкретики подтаскивать. Вот смотрите, простой вопрос. Нам пишут, по долям операторы заплатят столько-то и за то-то, вот в такой-то промежуток времени в рамках исполнения пакета «Яровой». Вот что мы можем сказать?
Да, давайте важный момент, что заплатят операторы на сегодняшний день не знают, каким образом заплатить можно столько денег. Потому что проще повесить замок на дверь и больше не работать. Вот. Поэтому заплатят по долям, это все из области теории. Это если следовать закону буквально, если он не будет изменен.
То есть с июня прошлого года если вот следует, по апрель 17-го
у нас... Никто, конечно, столько заплатить не сможет.
У нас конкретики нет за последние полгода.
Да, и там есть, например, ну, есть там три поручения президента.
Так.
Сколько я знаю, ни одно из них не выпало. Вот, в исполнении этого закона. Есть распоряжение президента, насколько я помню, устное, перед телекамерами, учесть мнение операторов. Оно тоже фактически не реализовано. Работа идет определенно. Я думаю, что, скорее всего, как у нас принято, компромисс какой-то будет найден, когда придется реализовывать, а будет понятно, что никто не сможет.
Когда?
Поэтому, ну, из области теории речь, наверное, не совсем о долях.
Петр,
речь
когда?
О том объеме информации, который будет проходить через...
Какую точку в календаре мы ждем? Вы говорите, когда станет понятно? Логичный вопрос. Когда это станет понятно?
Нет, ну на сегодняшний день точка в календаре у нас 1 июля 2018 года, когда закон вступает в силу. До этого, ну как минимум, его вступление в силу можно будет отложить. То есть за день до его вступления в силу Государственная Дума, Совет Федерации, президент могут подписать и, например, отложить его вступление в силу, там, ну не знаю, еще на год.
Вы поэтому, на это рассчитываете, правильно вот, я понимаю?
Собственно, точка такая. Ну, не совсем. Мы вообще рассчитываем на то, что будет услышано наше мнение. И наше мнение, я могу еще раз повторить, оно заключается в принципиальном несогласии с тем, что ответственность за хранение всех данных граждан, всех граждан России возлагается не на государство, которое обладает соответствующими полномочиями и возможностью защищать эти данные, а, повторю, на 10 тысяч компаний, которые осуществляют пропуск этих данных. То
хорошо.
Есть маленький районный провайдер, там, не знаю, в Колпино, будет хранить ваши данные у себя. Как они будут защищаться, я лично не понимаю. Я понимаю, как они будут защищаться в Мегафоне, но большая компания. А вот как будут защищать там маленькие компании, это все, я не знаю.
Вы сказали, что главная проблема — это покупка дополнительного оборудования. А можем как-то оттолкнуться от той цифры, которая есть сейчас у Мегафона по количеству оборудования и, там, не знаю, регулярных трат на поддержание ее жизнедеятельности? И в случае, когда мы реализовали, допустим, этот пакет «Яровой», это какие цифры?
Ну,
это во сколько увеличится количество,
да, вы знаете,
техники?
Да, принципиально, что тот закон, который предлагается, это фактически принципиально новое. То есть это не то, что нам надо в два раза увеличить существующую емкость. Нам фактически нужно с нуля создать систему хранения этих данных. Потому что сегодня мы эти данные, естественно, не храним и не фиксируем. То есть сегодня такой системы не существует. Поэтому с чем-то сравнивать здесь бессмысленно. И расчеты вот эти, они как раз и основаны на том, что все это нужно будет создавать заново. Причем, ну, создавать нужно уже будет скоро, но пока никто не понимает, как, где.
Опять же, нет никакой конкретики. Сказать, что у вас
это
коробок...
Это как раз вопрос не совсем к нам.
Сказать, что у вас коробок, включенных в розетку, станет в два раза больше, мы не можем, потому что непонятно.
Нет, не можем, да, конечно. Нам просто придется создать заново, ну, фактически... новую отрасль промышленности, которая ничего не производит, а занимается только хранением, которое стоит огромных денег, и фактически это с нуля будет создано, ну, за заведомо убыточная система вот хранения этих всех данных.
Петр Лидов, Мегафон, у нас на связи. Мы уточняем еще несколько моментов, отпускаем нашего эксперта работать, и сами будем дальше двигаться. То есть вот из всего вышесказанного вас просят уточнить. То есть сейчас операторы вообще ничего не делают, так как все равно указания президента никто не исполняет, правильно?
Ну, указания президента относятся не к операторам. Операторы это как раз делают. Мы занимаемся расчетами, мы пытаемся понять, где это оборудование можно взять. Указания президента, вернее, поручения президента, они относятся к государственным структурам. ФСБ одно из них, и остальные, ну там что-то прошифрование, это, в общем, дело отношения не имеет. Остальные относятся к правительству. То есть правительство должно обеспечить, а, производство этого оборудования отечественного, б, значит, учесть интересы всех сторон, ну и так далее, и тому подобное. То есть это, наверное, вопрос не к нам.
Петр, а кто на данный момент зарабатывает уже на этом пакете, и кто будет зарабатывать дальше? Вы только что сказали, что надо делать оборудование. Соответственно, это как бы тоже вложение.
Кто-то же готовится наверняка, да, придумывает какие-то схемы, как он будет оборудование продавать честно на конкурсе и так далее. Вот что мы об этом знаем?
Да, вполне возможно, но это вопрос, наверное, не к нам, а это, скорее всего, вопрос к государственным структурам, к Министерству промышленности, в первую очередь.
Понятно, то есть кто уже зарабатывает, у вас ответа нет. А насколько вырастет штат ваших...
Нет, зарабатывать будут, когда за это начнут платить. А сейчас-то пока никто ни за что не платит, сейчас пока идет обсуждение.
Не, смотрите, вам предпишут покупать оборудование. Вот смотрите, вам предпишут его покупать, вы будете, соответственно, искать того, кто вам его продаст, и тот, кто вам его продаст, заработает. Правда же?
Ну, естественно.
Ну вот, мы пытаемся понять, уже понятно, как эта схема может быть реализована.
И кто это может быть? Да, кто эти люди?
Не знаю. Это сложно сказать. Это надо спрашивать профильные министерства, которые получили, да, отчет указания.
Но ехать-то в любом случае на восток, правильно? За аппаратурой.
Ну, я не знаю, может быть, произойдет импортозамещение каким-то.
Чудесным образом, да. Синхронно мы с вами
произошли. Ну, не обязательно чудесным, может быть, это высокотехнологично и хорошо спланировано.
Два последних коротких вопроса. Насколько вырастет штат сотрудников мобильного оператора в связи с вступлением в действие положения этого пакета, мы опять же сказать не можем. Ну а что это за специалисты? Мы можем сказать, их вам приведут?
Технически это, конечно, специалисты по IT, специалисты по информационной безопасности, скорее всего, потому что данные надо защищать. Но это не приведет к какому-то большому значительному увеличению, потому что все-таки это оборудование не требует какого-то огромного штата людей. Вот, поэтому, ну, может быть, в пределах там нескольких сотен человек, может быть, тысячи. Но, опять же, это, я не думаю, что в масштабах страны это принципиально. Уж, конечно, если сравнивать с теми затратами, я напомню, по нашим подсчетам, это 5 лет работы без прибыли, вот, а по вот этим вот прикидкам РСПП это еще и 2% инфляции, ну и так далее. Это, конечно, в общем, не так существенно.
А, Петр, а скажите, вот нам задают вопрос наши слушатели, отказ от безлимитного интернета каким-то образом связан с теми инициативами, о которых мы сегодня говорим?
Мобильный имеется в виду.
У нас как-то вот все операторы вдруг заявляют.
Есть тут взаимосвязь или это просто...
Ну, смотрите, я бы не сказал, что, я не знаю, как у других операторов, мы... Действительно, во-первых, тарифы на безлимитный мобильный интернет, они остаются, те, кто уже ими пользуются, они продолжают пользоваться, мы просто для новых подключений больше их не предлагаем, и нет, это не связано с законом Яровой напрямую, с пакетом Яровой, простите, это скорее связано с тем, что они просто нам коммерчески не очень выгодны, потому что небольшое количество абонентов, которые действительно очень много качают, они нагружают одну базовую станцию, и от этого страдают все остальные, кто пользуется меньшим объемом интернета, а загрузка базовой станции становится большая за счет того, что там сидит и заменяет безлимитным мобильным интернетом, ну, скажем, там, какой-нибудь стационаркой. Вот. И это не очень большое количество пользователей для нас. Да, с маркетинговой точки зрения действительно выглядит как очень хорошее предложение, но реально редко кто действительно требует там безлимитного интернета. Поэтому для нас нет, это не связано, это коммерческое решение, это вопрос бизнеса.
Очень коротко два момента. РСПП в итоге вам своим этим заявлением помогло? Союз помог, да, правильно сказать, или все-таки это никак не влияет на ваши усилия по отстаиванию своей позиции?
Нет, ну, конечно, это полезно. РСПП для того и существует, чтобы помогать промышленникам и предпринимателям, как следует из названия. Оценки разнятся, но, вы знаете, сейчас вот на сегодняшний день Но все участники процесса, они понимают, что действительно нужно с этими поправками что-то делать. И делать, наверное, не просто, как вы сказали, что мы ждем, что их там перенесут куда-то, а именно рассматривать их с точки зрения их содержания. Того, что мы храним, в каком объеме мы храним, и главное, кто хранит. Потому что, конечно, мы говорили в основном о технических и о финансовых сторонах этого вопроса, но есть еще действительно вопрос безопасности. Потому что еще раз напомню, что все, абсолютно все данные того, что любой человек делает в интернете, будут находиться у интернет-провайдера, у мобильного оператора, там, в нескольких различных местах. Как обеспечить защиту этих данных? Ну, мне, например, непонятно совершенно. А это очень важный вопрос, просто многие, конечно, не обращают внимания, думаешь, и с ним такого не случится. А когда это будет продаваться, как мы помним, на каком-нибудь рынке, не знаю, как там он назывался, в Петербурге, в Москве он назывался Митинский, то тогда это будет малоприятно.
Ну, то есть, когда вам скажут, что ваш эксперт, он просто не ходит на совещание в Кремль, где все это популярно разъясняется, и поэтому он ничего не знает, люди ошибутся. Как часто вообще с вами ведутся какие-то диалоги на этот счет? Когда последний раз? Когда следующий планирует обсуждать это с вами? И вообще есть этот диалог?
Да, диалог есть, и здесь таких проблем нет с точки зрения отсутствия диалога. Есть разные точки зрения. Есть точка зрения, кстати, которой никто не подвергает сомнению о том, что действительно в условиях борьбы с терроризмом, в условиях того, что существуют очень серьезные угрозы, что гибнут люди, конечно, государство имеет право получать информацию о действиях в интернете своих граждан и использовать это для их защиты. Здесь вопросов нет. Вопросы наши, они чисто прикладного характера с точки зрения финансовой, с точки зрения технической, с точки зрения выполнения. И в результате, кстати, прозвучит, наверное, банально, но по большому счету-то мы все решаем одну задачу. Мы все жить хотим в более безопасной стране, в том числе и с точки зрения того, чтобы мы, спецслужбы наши, получали хороший доступ, правильный, вовремя к действиям террористов и прочих злоумышленников в сетях интернета, а граждане были бы защищены от проникновения в их частную жизнь.
Следим за развитием событий. Здорово, что мы можем держать руку на пульсе вместе с такими замечательными экспертами. В прямом эфире на наши и ваши вопросы отвечал Петр Лидов, директор по связям с общественностью компании «Мегафон». Петр, спасибо вам большое. Ну что, ждем подробностей и следим. Всего доброго. До свидания.
Всего доброго.
Спасибо. Вот такая история, друзья. Делайте выводы сами. Но пока можно, собственно, констатировать из всего, что выше было сказано, вот мое такое ощущение, что операторы связи просто не хотят, по сути, сейчас раскрывать никаких цифр, потому что, по большому счету, они надеются, что он будет отменен.
Ну или каким-то образом отсрочен.
Да. Петр Лидов это недвусмысленно дал понять. Попробуем выяснить у других экспертов, что они об этом думают. И как только они у нас будут на связи, мы вас обязательно проинформируем. У нас на связи гендиректор информационно-аналитического портала Telecom Daily Денис Кусков. Добрый день, Денис, как вы нас слышите?
Добрый день, отлично слышу.
Вот смотрите, мы пытались Петра Лидова из «Мегафона» сегодня разговорить, чтобы он нам на пальцах рассказал, как они будут тратить, сколько и на что, если все-таки эта история следующего лета, закон Яровой вступает в силу. Но, судя по словам Петра Лидова, операторы пока сами не понимают, что с этим делать. И, судя, опять же, по его словам, ждут то ли заморозки, то ли отмены вообще всей этой красоты. Можете нам рассказать, к чему нужно приготовиться нам, как конечным потребителям, ну и как вообще будут выглядеть те необходимые траты, которые придется нести мобильному оператору в случае, если вся та законодательная красота действительно устоит и придется все-таки ее исполнять. Что вы знаете об этих цифрах?
Да, значит, ну, все это привело к тому, та ситуация, которая сложилась, что законом занимались и проектом закона, и вследствие закона люди, которые, в принципе, по большому счету не совсем разбирались или совсем не разбирались как минимум в рынке телекоммуникации, это первый момент, в объемах, в видах хранения информации. И второй момент, то, что все действия, которые направлялись вроде бы на защиту граждан, государства, они под собой, в общем-то, не были на 100% идеальными, потому что на сегодняшний момент можно сколь угодно много записывать все действия пользователей, однако для врага народа, который совершает противоправные действия, представляет труда пойти на любой вокзал города Москвы, да и, в принципе, Петербурга, и без паспорта купить сим-карту. И, по сути, весь этот закон будет никому не нужен, если с этой сим-картой совершатся противоправные действия. Поэтому, к сожалению, на сегодняшний момент сложилась ситуация, что пока еще с трудом кто-то может себе представить, как и те, кто принимал закон там за один день, как сенаторы наши, так и, в общем-то, какие-то сторонние организации, государственные, Минкомсвязи, РСПП, о том, что же в итоге придется хранить, в каком объеме, сколько по времени. И поэтому здесь цифры очень разные и не бьются друг с другом.
То есть у вас внятного, у вас как у эксперта, у человека, который постоянно анализирует и дарит нам отчеты с цифрами, тоже нет ответа на вопрос, как это будет распределяться, сколько это стоит, когда и в какие сроки кто кому заплатит. Просто невозможно.
Да, потому что нету четкого понимания. То есть как бы одно дело, когда бы сказали бы с 1 июля, со второй половины там, 2016 года, каждый из операторов, работающих в Российской Федерации, должен записывать на протяжении там, 3 лет каждую информацию в таких-то объемах, в сжатом, не сжатом виде, предоставлять как сказать, по требованию контрольных органов такие-то сроки. И это уже как бы, ну, как бы некое ТО, да, скажем так, на создание обеспечения, которое все это бы делало. А сейчас даже этого нет. Поэтому говорить о том, сколько потребуется денег, ну, как сказать, это просто пальцем в небо.
Вы как эксперт и как человек, который общается с представителями отрасли, можете сказать РСПП спасибо за их подсчеты. Это хорошо, это помогает какому-то там здравомыслию, или это история, которая слабо на что-либо влияет?
Ну, она показывает лишь одно, что, так сказать, выполнение этого закона приведет к колоссальным затратам. Я бы еще сюда бы подключил бы, как бы, наверное, может быть, здравые головы в правоохранительных органах и, скажем так, ФСБ, для того, чтобы понять, что на самом деле, ну, давайте будем честны, 99% людей, которые ничего плохого не делают, да, будут выполнять этот закон и, возможно, ну, через операторов, и, возможно, платить больше денег за услуги связи. А те, кто занимается противоправными действиями, ну, для них, в принципе, это будет совершенно непроблемно обойти все эти ограничения. Поэтому, мне кажется, здесь надо будет иметь более фундаментальный все-таки какой-то проект, который систематизировал во всю вертикаль власти от исполнительно-законодательной до, как сказать, тех, кто работает на земле, по сути, полицейских. А у нас получается так, давайте все будем записывать, тратить кучу денег, вот, но при этом, если пригодится, хорошо, не пригодится, ну, бог с ним, там, несколько триллионов нашему государству есть куда потратить.
Хорошо, вторая история.
Еще у нас, да, сегодня новости принес нам наш интернет. Милонов внес законопроект о запрете соцсетей для детей младше 14 лет, и регистрация будет исключительно по паспорту. Как вы к этому относитесь, какие последствия будут? Кстати, 62%, по-моему, населения поддерживает по опросу ВЦИОМ этот законопроект.
Смотрите, здесь вопрос, мне кажется, стоит из нескольких частей. Во-первых, конечно же, я, наверное, за то, чтобы чем позже дети брали в руки гаджеты, тем лучше, да, потому что у нас уже складывается специфика, что у нас дети от года уже находятся с гаджетами, и потом трудно их от них отобрать.
Вот, вот здесь вот, если поставить паузу, то можно писать заголовок: Денис Кусков поддерживает Виталия Милонова.
Да, да. Но не во всем. Вот, значит, вопрос, наверное, другой. То есть, каким образом будет проведен механизм аккредитации людей по паспорту в сетях, ВКонтакте, Фейсбуке и так далее? Потому что, ну как, там будет сидеть человек, который будет смотреть в экран компьютера по камере и смотреть, есть ли паспорт или нет. Для детей, которые смышленно, они могут взять паспорт родителей, там еще каким-то образом обойти этот закон. То есть, мне кажется, что здесь необходимо больше работать не в качестве там каких-то запрещенных вещей просто для детей, а в плане, скажем так, устранения в интернете ненужной действительно какой-то, может быть, чрезмерно агрессивной.
Это альтернатива Милонову. Мы пытаемся понять, к чему все-таки милоновская писанина приведет. В хорошем смысле, конечно же, слово писанина.
Запреты ни к чему хорошему не приводят. Необходимо просто, неправильно слово дозировать, да, но нет ничего плохого, если дети будут там общаться в нормальных коллективах, нормальных, как бы есть социальные как бы контакты, там ячейки, там в школах, в классах, там и это совершенно нормально, и нельзя их назвать какими-то там, не знаю, противоправными, как бы. Просто надо как бы четко понимать, чему хорошему могут дети научиться с помощью интернета, социальных сетей. А то, что плохое, как раз это стараться убирать. И надо понять, что не только в социальных сетях есть какая-то негативная информация, но есть же куча сайтов, как с этим быть? То есть на сайте же люди проходят беспрепятственно.
Денис, скажите, пожалуйста, а вы с чем связываете появление этой инициативы? Вот сегодня, да, весной 2018 года, у нас апрель месяц. У вас есть ответ на этот вопрос? Почему вдруг?
Ну, не знаю, как бы. Мне вообще хотелось бы, чтобы у нас просто под многие законодательные акты, которые вроде несут под собой какие-то, ну, частично хотя бы, если брать Милонова, здравые идеи, значит, они все-таки несут какие-то еще дополнительные моменты, которые запрещают людям, там, не знаю, высказывать свое мнение, там, да, то есть, мы прекрасно понимаем, что государство заинтересовано в контроле над всем, что движется и что не движется.
Вот, смотрите, мы спросили Милонова, его инициатива связана с тем, как молодежь двигается по центральным улицам этой весной?
Он сказал, что никак нет.
Никак не связано. А вы думаете, есть тут взаимосвязь?
Ну, знаете, слышу к своим Милонова, как бы получается так, что у нас дети как роботы, да, то есть вот они вот что хорошее не читают, что плохое читают. На самом деле дети уже даже в этом возрасте, как бы, это личности в какой-то степени, да, то есть понятно, что они не имеют, наверное, тех еще, так сказать, мозгов, которые имеют взрослые люди, но они уже имеют свои суждения, да, правильные, неправильные, это уже другой вопрос. Но им нужно отвечать на эти вопросы, то есть это родители, это преподаватели, это там кто-то еще, да, но...
Мы поняли, поняли. Нам важно было узнать ваши отношения, связываете ли вы, скажем так, эту активность весеннюю, молодежную, уличную, и эту инициативу, тоже, в общем-то, молодого сравнительно человека.
Частично связываю.
Почему?
Ну, потому что мы прекрасно понимаем, что государству всегда, чем меньше активной аудитории, тем лучше, да, по сути. Потому что как бы неактивная аудитория всегда, как бы, в общем-то, за. Да, и поэтому прекрасно понимаю, что происходит сейчас в стране, ну, в общем-то, как бы лучше, чтобы люди, которые имеют какую-то активную либо проактивную историю, они бы, как бы, скажем так, не имели возможности высказывать это все.
Услышали вас. Спасибо большое. Денис Кусков, гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily, был у нас на связи, как всегда, безотказный комментатор. Спасибо большое, Денис. Всего доброго.
Спасибо. Всего доброго. Хорошего дня.